Поклон означает, что мы признаем факт, что мы не независимые живые существа, а зависимые от Ишвары. Эго всегда стремится быть независимым. Оно всегда стремится действовать по-своему. У него есть свои интересы. Единственный, кто его может остановить, это либо внешнее, либо будхи. Поэтому эго нам не друг. Хоть оно и помогает в мирской жизни, но в духовной жизни оно не друг. Но его можно сделать другом, переманить на свою сторону, завербовать. Объяснить ему все его перспективы в случае своевольного действия и все его хорошие перспективы в случае его добровольной сдачи, добровольного сотрудничества. Так. Если мы убедим эго добровольно сотрудничать с Будхи, с Богом и добровольно ему сдаться, тогда эго становится тоже нашим другом. Его тогда можно использовать в наших духовных целях пробуждения. Но в общем, если это мы не сделаем, эго стремится быть независимым. Независимым от Бога, наслаждаться, имея свои представления о жизни, используя физическое тело и другие тела. В общем, оно ведет свою политику и живет в своих целях. Только Будхи понимает это. Эго подобно царю, который получил власть, но который не мудрый, который подпал под наслаждение. Будхи подобен мудрому советнику, который знает, что надо делать, но власти особой не имеет. Но если он будет влиять на царя тонко, то он может склонить царя действовать, поступать правильно. Эго владеет ресурсом нашего тела, нашей праны, но одновременно оно является большим кармическим должником. И оно не знает истину. И оно хочет действовать, исходя из своих представлений о жизни, самостоятельно. Действовать независимо. В общем, вот это чувство независимости, это идет от Ишвары. Потому что Ишвара является самозависимым, самобытийным, свайамбува. Но эго, воспринимая вот это на тонком уровне через Будху, через Будхи и инспирации Ишвары, тоже чувствует какой-то позыв свободы и самодостаточности, но неверно его интерпретирует, пребывая в тамасичном, раджасичном состоянии. Интерпретирует его как эгоизм, как желание наслаждаться. Поэтому все хотят быть независимыми, но никто реально не может быть независимым. Но все зависимы тотально. Школьники в школе хотят быть независимыми от учителей, дети от родителей, люди от соседей, от политиков, от окружающих. Садху хотят быть независимым от мира, куда-то удаляются. Но реально зависимость всегда остается. Истинная независимость заключается в том, чтобы направить эго на самоотдачу Богу, самоотдачу Ишваре. Признать эту зависимость. Не пугаться ее, а наоборот, исследовать ее природу. И двигаться в сторону полной зависимости от Ишвары, от Бога, вплоть до полной самоотдачи. Вот так. То есть признать, что движение за независимость от Ишвары ложное. При этом оно не запрещено законами Вселенной, того же Ишвары, свобода воли. То есть хочешь удаляться от Ишвары, пожалуйста. Свобода воли есть, ичха, шакти есть, никто не запрещает. Можешь стать животным, никаких не выполнять предписаний, ни созерцания, ни преданности, насекомым. Там растением даже стать, вообще забыть о нем так, чтобы дух жизни едва теплился там, минералом. Вообще навсегда там на кальпы забудешь. Махапашу. Хочешь быть асуром, развивать эго, бросать вызов богам. То есть свобода воли, она как раз предполагает возможность души испытать заблуждение в состоянии псевдонезависимости. Но будхи осознание – это способность осознать свою зависимость от Бога и добровольно ее приветствовать, добровольно ее нарабатывать. Потому что когда эго понимает свои страдания, свои заблуждения, оно понимает, что спасение эго, будущее эго как раз в полной зависимости от Бога. Более того, это не то, что надо создавать, это то, что и так существует, потому что эго в полной зависимости от Бога и так. Это вопрос только признания факта. То есть эго ничего не теряет, признавая зависимость от Бога, ну, кроме иллюзий, будто бы оно было независимо. И когда эго идет по пути полной, признания полной зависимости от Бога, полному преданию Богу, тогда оно устанавливает канал непрерывной связи с Богом и начинает освобождаться. И такая связь с Божественным Источником является гарантией ее счастья, освобождения, мудрости и процветания. Потому что изначально эго создавалось как инструмент того же Ишвары, а не самого человека. И человек создавался изначально как инструмент того же Ишвары. То есть Ишвара создал душу для того, чтобы познавать самого себя, познавать свою прокрити, играть. А на каком-то этапе, погрузившись тамаси к раджаси к майю, сформировавшийся аппарат Ахамкары перехватил управление. Ну, с позволения Ишвары, конечно. Перехватил на себя управление. И замкнул на себя всю власть. И начал вести собственную политику с позволения Ишвары. И вот самоотдача, самоздача Богу, понимание полной зависимости души от Бога рано или поздно приводит к воссоединению саюджи с Ишварой и самоузнаванию, когда будхи, эго узнает себя как частицу Ишвары, а затем полного единства с Ишварой, когда восстанавливается изначальный порядок вещей. Тогда душа осуществляет шива-саюджи и достигает просветления. Даже будучи садху, даже будучи саньяси, нелегко осознать эту полную зависимость от Ишвары и осуществить самоотдачу. Поскольку эго имеет большой механизм инертности и всегда стремится действовать независимо. И только железная дисциплина, годы, проведенные в железной дисциплине, воспитание тенденций самоотдачи, приучают все свои дела отдавать Богу, все свои мысли посвящать Богу, все свои чувства посвящать Богу, все свои эмоции посвящать Богу. Тогда работают созерцательные практики самоосвобождения, потому что основа уже есть. Основа в духе самоотдачи. И искусство, как всегда, соединяться с Богом, быть ведомым Богом, посвящать себя Богом. Это и есть искусство бхакти-йоги, искусство лая-йоги. Искусство совершенной самоотдачи и совершенной преданности. Так, Ишварагита, глава 6. Когда мы поем Псантхи Упасани, Брахма Гаятри, очень важно всегда помнить о трех словах. Видмахи, да постигнем мы, то есть будем постигать, будем исследовать, будем устанавливать связь. Затем дхимахи, будем медитировать, уже установив связь, глубоко соединимся, сосредоточимся. И прачодаят, да не зайдет, просветит он нас мудростью, светом знания, благословит. Эти слова мы все адресуем Ишваре. Помня, что Ишвара – это брахман, совершающий пятеричные действия. Это Шива, то есть брахман, пришедший в движение энергии, в проявление. Почему имеется в виду Ишвара, а не непроявленный брахман? Потому что до непроявленного брахмана не так-то просто достучаться. Потому что мы сами-то проявлены. Поэтому объектом упасаны обычно всегда является Ишвара, предполагая, что это тот же самый брахман, но обладающий проявлением, объектом поклонения. Поскольку поклонение всегда предполагает энергию, определенную расу, определенную связь, отношения даже в духе недвойственности.
Ишвара сказал: «Слушайте вы все, о Риши, поведаю о величии Иши Парамештхи, как оно известно знающим веды».
Стоп. Иша означает владыка, тот, кто владычествует, осуществляет верховное господство. Парамештха означает тот, кто за пределами всего. То есть верховный владыка, пребывающий за пределами всего. Когда мы занимаемся созерцательной практикой, личной медитацией, мы чувствуем, что мы работаем с нашим умом, чтобы преодолеть наши проблемы. Но на самом деле это всего лишь подготовительный этап. Мы по-настоящему медитируем и созерцаем для того, чтобы познать этого Всевышнего Владыку и соединиться с Ним. Поскольку просто работа с умом на определенном уровне «я», «эго» не решит наших задач и проблем. Наши проблемы лежат гораздо глубже. Причина наших рождений, нашей кармы, нашей обусловленности не решается на плане нашего ума. Но она решается на плане познания Бога. Поэтому целью нашей медитации является познание Бога. Будь это Махашанти медитация, Атмавичара. Другими словами, это не наше личное дело. То есть кажется, будто бы это наше сугубо личное дело, поскольку мы копаемся внутри. Но на самом деле это не совсем наше личное дело. И рано или поздно мы это убеждаемся. И множество неопытных йогов, практикующих не без гуру, не в соответствии с шастрами, они закапываются очень глубоко внутрь, поскольку им кажется, что это их сугубо личное дело, и чего там какие-то ишвары, кто-то еще, это я в себе что-то там открываю, копаюсь. Но так можно медитировать 1000 лет, 10 000 лет, 100 000 кальп. Это не решает вопроса вообще. Это пребывание внутри кокона, пяти скандх, бесконечное копание в тонком теле, в причинном теле, в ментальном. Но мы ставим своей целью трансценденцию и возвышение сознания до Ишвара, понимание природы Ишвара. В этом суть Атмавичары, Брахмавичары, медитации Махашанти и любой другой. Только тогда будет успех и решение наших задач кармы. Только возвышение сознания и постижение Ишвары дарует нисходящую благодать, просветляющую силу ануграхи и способна растворить нашу карму. Копаясь в уме и зафиксировав сознание в определенных тхьянах, медитативной поглощенности, да, можно достичь кое-какого результата, оккультного результата. Рождение в сансарных мирах, становление богом ментального рая. Но все это ненадолго, и все это не является, собственно, освобождением. Это только развитие некоторых сил и повышение уровня по сравнению с людьми, не более. Мы же ведем речь о подлинном освобождении с получением благодати, ануграхи и установлением связи со Всевышним Источником Бытия.
Дальше. Единый Созидатель всех миров, единый Защитник всех миров, единый Разрушитель всех миров, Я есть Вечная Сущность всего. Я внутренний правитель и отец всех вещей, пребывающий в середине и конце всего, но я не пребываю повсюду. Моя собственная форма, вместе с изумительными состояниями, явленная вам, лишь мое подобие, о мудрецы, и явлена силой моей майи.
Стоп. Форма Ишвары может быть любая, в зависимости от упасаки, поклоняющегося. Может принять форму Кришны, Вишну, Лакшми, Шивы, Дататрии. Отражаясь в умах преданных, Ишвара принимает форму того Иштадеваты, кому поклоняется, упасака, упасака поклоняющийся. Ишвара всегда один, но он может принимать форму Иштадеваты, святого, всего древа прибежища, гуру, садху, джангама, всего чего угодно. Сам он не ограничен и не обусловлен форме. Форма используется, но к ней нет привязанности, поскольку подразумевается, что форма обладает пустотной, светоносной, недвойственной природой. Поскольку это нам привычно обуславливаться формой. Ишвара формой не обусловлен. Может принять любую форму, так же, как мы можем одеть любой костюм.
Я пребываю внутри всех вещей. Я управляю всей Вселенной. Это моя Крия-Шакти. Ей подчиняется эта Вселенная, следуя своей природе. Я же, как время, правлю всей Вселенной, являющейся частью меня самого.
Великие джняни могут осуществить связь с Ишварой и соединиться с ним, познав его чит-шакти или его ананда-шакти. Но для того, чтобы познать силы Ишвары, джняна-шакти, ичха-шакти, крия-шакти, необходимо не только соединиться с ним, но и познавать аспект проявления, аспект шакти. Поэтому мы говорим, наша цель – это не только джняна, но и шакти, то есть становление не только тем, кто обладает джняной, например, реализацией пустоты и недвойственности, но и становление шактиманом. Становление шактиманом – это задача длительная, не сейчас. То есть становление шактиманом начинается после шайвачары. После реализации в шайвачаре вступление в путь дакшиначару предполагает овладение шакти, медитации на джняна-шакти, ичха-шакти, крия-шакти, санкальпы. То есть это отдаленная задача, поскольку шакти должна исходить из переживания недвойственного сознания, из реализации нирваны. И это длительный процесс, который мы будем реализовывать не только в этой жизни, но и миллиарды следующих жизней. Бесконечное количество лет. Но эта перспектива все равно она есть, и понемногу она в нашей жизни присутствует. И мы говорим о ее реализации. Например, мы хотя бы учимся владеть собственной ичхой, волей, энергией собственного тела, оперировать энергиями, понимать три главные энергии и пять главных энергий. То есть овладение шакти – это часть духовного пути. Некоторые, например, пралаякалы, отказываются от овладения шакти, хотят реализовать принцип Шивы и остановиться на этом. Буддисты тхеравады, хинавады, хинаяны тоже хотят реализовать принцип шуньи, отказавшись от шакти, остаться в нирване. Ну, Шакти – это майя, материя, зачем тебе связываться, она иллюзорна, не существует как бы. Но проблема в том, что механизм обуславливания души при творении происходит через Шакти. И тот, кто не является шактиманой, шактиманом не считается подлинно освобожденным. То есть пока на тебя не действует Шакти, ты освобожден. Стоит приложить большую Шакти, твое освобождение может отказаться под вопросом. Вот в чем вопрос. Это подобно тому, как если человек отрешается от всего, отрешается не взаимодействие с энергией, становится таким чистым, утонченным, в ретрит, сутра, такая атмавичара безупречная, полнота внимания, все хорошо, он такой хороший, такой святой. Заканчивается ретрит, приезжает много людей, динамичное общение, разные энергии, куда-то вся его внимательность уходит, утонченность, и какие-то клеши полезли, и раздражение, и злость, и зависть. Он думает, в чем же дело? Я пал. Я снова пал со своего высокого уровня. Да, вот то же самое происходит и с такими йогами. Вот это тоже моделирование на микроуровне вот такого слабого, неразвитого чит. А если чит сильный и йогин владеет энергиями, он не падает. Он не приходит, клеши не овладевают им даже в динамике. То есть что произошло? Просто усилился раджас немного, просто усилилась тамас, тамасная и раджасная энергия. Он выпал из своей слабой сатвы. Все это слабая сатва. Состояние покоя, зацикленность на состояние покоя. Не взаимодействие с энергиями, отгороженность от энергии, привязанность к невысокой, неглубокой сатве. И такой человек может пребывать в неведении своей реализации долгое время. Он может считать, да, я освобожденный, я все, дживанмукта, нирвана достигнута, мне хорошо, я всегда в ананде. Но он не знает, что если приложить к нему немного сатвы, немного мирской сатвы, немного раджаса мирского, немного тамаса, и он быстро утратит это. Но тот же, кто развивает свое сознание так глубоко, что он может, взаимодействуя с энергиями, не терять, сам становится шактиманом, его созерцание, осознавание становится сильным и неподверженным. В этом разница.
Одной частью себя я творю Вселенную, о великие мудрецы. Я же сворачиваю его другой частью. Оба эти состояния – мои. Свободный от начала, середины и конца, я – зачинатель сущности Майи. В начале творения я возбуждаю обоих – Пурушу и Пракрити. Из них, соединенных друг с другом, возникает Вселенная. Махат и прочее по порядку производятся моей силой. Хираньягарбха, Мартанда, кто является свидетелем всей Вселенной, поворачивающим колесо времени, происходит из моего тела.
Стоп. Садху – тот, кто все время медитирует на Ишвару. Во зрении он пребывает в недвойственности Адвайта Веданты. В созерцании он пребывает в состоянии ума, подобном небу вне концепций. В относительном поведении он всегда осознает себя служителем Ишвары, поклоняющимся Ишвары, медитирующим на Ишвару. Ведачари состояние души и Бога устанавливается как шанта-раса, то есть спокойная раса, такая ровная, нейтральная, в общем, или вообще без расы. И очень сложно получить такую благодать в динамике. В сидячей медитации, в отрешении через шантарасу можно получить благодать, но она легко разрушима, как мы говорили. В вайшнавачаре есть четыре основные расы. Дасья – отношение слуги, сакья – дружеские отношения с Богом. Вайшалья – родительские отношения. Вацалья – родительские отношения с Богом. И мадхурья – любовные отношения с Богом. Четыре расы начинаются с вайшнавачары. О расах пишется в Веданта-сутре. Риши Вьяса писал, что Воистину, Господь Ишвара есть раса, то есть он переживается в определенном переживании, в определенном состоянии эмоций. То есть он верховный наслаждающихся. И вайшнавачари, когда переживаются такие расы, то всегда есть воспринимающий ашрая и вишая, объект восприятия, то есть Бог. Эти расы всегда переживаются в двойственности. В Тайтирии Упанишаде говорится: брахман – источник расы, источник всех рас, это абсолют. Начиная с шайвачары, все эти расы могут переживаться, но они переживаются совершенно иначе, в духе недвойственности, в духе адвайты, поскольку действует правило: ни Шива не может поклоняться Шиве. Эти расы переживаются уже не в духе вишишта-адвайты, а в духе самоосвобожденных энергий, которая не так четко фиксируется, как роли, также похожие, как вайшнавачари. Кроме этого, есть еще 7 дополнительных рас. Хасья – смех, такая радость спонтанная. Адбхута – изумление, когда йогин постоянно изумляется Богу. Вира – доблесть. Например, Арджуна с Кришной в таких рыцарской доблестной расе такой был. Или однажды Арджуна с Шивой даже в виде горца схватился в горах, в Гималаях, не распознав, что это Шива. Они там мутузили друг друга. Шива полностью избил Арджуну, но потом сказал: молодец, ты храбрый воин, тебя благословить, что хочешь в качестве благословения. Все это вира, раса доблести. Каруна – сострадание. Раса эта проявляется как сострадание ко всем живым существам, как сердце, тающее от любви и сострадания к каждому существу буквально. Раудра – гнев. Очень редкая раса, но некоторые тоже могут в такой расе пребывать. Иногда асуры бывают в такой расе. Там Бог не исполняет желания, не дает благословения, гневит. Он говорит: сейчас свою голову в костер брошу, если ты меня не благословишь. Вот, как Равана, там жертвоприношения ужасные приносят. Бибхатса – ревность. Когда душа ревнует по Богу. Например, в вайшнавской литературе есть разговор Радхарани со шмелем во Вриндаване. Она с ума от любви сходит, видит там, везде Кришну ищет, Кришна там. Вот. И она видит шмеля и начинает жаловаться ему на свою жизнь, что он ее там бросил, что он других любит. И там такая поглощенность, там на трех страницах, такая однонаправленная, вот как вот эта женщина бывает, ни о чем не думает, кроме любимого человека. То же самое о Боге, о Кришне своем. Шмелю жалуется. Насколько это надо быть поглощенным? Вот, раса ревности, преданности, бибхаса. Также есть пхая. Пхая – страх, испуг. Это называют еще страх Божий. Это христиане, когда Господь накарает, покарает, там, страшись, там, гнев Божий обретешь, не греши. Это тоже кому-то помогает. Если до эго не доходит по-хорошему, через джняну, через преданность, ему надо сказать, пальцем помахать: не греши, следуй своему пути, не ленись, будь усердным, следуй принципам, практикуй тапасю. Страх Божий. Что, Бога не боишься? Вот. Бога забыл. Вот. Тоже надо эго напомнить. Это 7 дополнительных раз, которые тоже надо знать. Однако считается, что полностью возможно, эти расы на уровне близким к мокше. То есть это как энергия, эмоции, клеши, которые самоосвобождаются, когда уже достаточно существует связь с Богом и присутствие существует. Также есть раса Бхаса. Раса Бхаса – это имитация, искажение. Когда настоящей преданности, самоотдачи нет, но есть какая-то эмоция, которая имитирует такую псевдопреданность. И все это надо распознавать. Высшей расой считается сахаджа. Сахаджа – это естественная спонтанная радость, о которой говорил Матсиндранатх, Гаракханатх, Дататрея, все аватхуты. То есть все аватхуты следуют традиции сахаджа. Сахаджа считается Это соединение всех рас и проявление любых рас из естественного состояния.
О, Боже. Как в Шайвачаре проявляются эти расы? То есть в недвойственности?
Они могут проявляться так же, как в Вайшнавачаре, но в пустотном, в духе недвойственности, в духе единства.
Так они же основаны на взаимоотношениях, как тут недвойственность?
Вот смотрите, бывают двойственные взаимоотношения, так? Допустим, человек достигает определенного просветления и может находиться и в недвойственном созерцании, и в недвойственном воззрении. Но он может строить отношения с кем-то, ну, как брат по дхарме, там, гуру-ученик, старший-младший. Может? Может, в принципе, да? То есть отношения могут быть.
Ну, как сам с собой, что ли, разговариваешь? Или...
Ну, вот сейчас, допустим, я с вами разговариваю, так? У нас есть отношения? Какие-то есть, да. Нельзя сказать, что я так отвернулся, вообще не вижу. Кто ты такой? Здесь все недвойственно. Это иллюзия, не подходи. Я же отвечаю, так? То есть какие-то отношения есть. Одновременно я стараюсь пребывать в воззрении и созерцании недвойственности. Не только стараюсь, пребываю. То есть отношения есть, но они подчинены пустоте, недвойственностью созерцания Абсолюта. Вот так и здесь. В Шайвачаре.
Ему в начале кальпы я даю мою власть, вечную йогу знания, четыре веды, рожденные из меня самого, о дважды рожденные. Бог Брахма, подчиняясь мне, существует моим существованием и всегда несет в себе мое божественное могущество. Он, устроитель всех миров, знает все нераздельно от меня. Став четырехликим, он творит вселенную, как происходящую из себя. Тот, кто является Нараяной, Анантой, вечное проявление миров, это мой высший образ, который творит поддержание. Господь Рудра, сущность времени, который есть разрушитель всех существ, по моему повелению, постоянно разрушает. Он – мое тело.
По мере того, как взращивается преданность, любовь к Богу и привычка осознавать полную собственную зависимость от Бога, разрушаются васаны, дурные привычки. По манус-прити есть 10 дурных привычек, основанных на стремлении к чувственным удовольствиям. Охота, азартные игры, сон в дневное время, сплетни, привязанность к другому полу, опьяняющие напитки, мирские танцы, мирская музыка, мирское пение и праздность. То, что вытекает из тенденции чувственности, тенденции стремление к чувственным удовольствиям. Есть также 8 привычек, основанных на ненависти. Злословие, насилие, вероломство, зависть, клевета, захват чужой собственности, грубая речь и оскорбление. Все эти дурные привычки, васаны, клеши, изживаются благодаря преданности. Размышления, манана, поклонение упасана, баджана, воспевание. Вознесение молитв – то, что должно делаться постоянно, пока душа не станет чистой и бхакти не станет естественной и спонтанной.
Огонь, который несет жертву богам и кавью, вкушающим кавью, и готовит пищу, делает это моей силой. Бхагаван Агни Вайшванара готовит пищу день и ночь, подчиняясь Ишваре. Варуна, лучший из богов, источник всех вод, наделяет жизнью все, подчиняясь Ишваре. Бог Ваю, который пребывает внутри и снаружи существ, поддерживает тела существ лишь по моему повелению. Сома, дающий жизнь людям и Амриту богам, действует, подчиняясь мне.
Кажется, что пять элементов – это физические элементы, и нам знакома только их физическая сторона – земля, вода, огонь, воздух, пространство. На самом деле это божественные элементы, и за элементами стоят божества. За божествами стоит Шакти Ишвары, и они воплощают силу Ишвары, санкальпу Ишвары.
Сурья, который своим светом всегда освещает весь мир и посылает дожди, действует по повелению саморожденного. Бог Шакра, владыка всего, который правит всем миром, наделяющий плодом жертвоприношений, действует по моему повелению. Бог Яма, который наказует неправедных, осуществляет свой суд, подчиняясь Богу богов. Кубера, покровитель всех богатств, наделяющий богатствами, всегда действует в подчинении Ишваре.
Сила намерения Ишвары такова, что закон кармы действует непреложно для каждого живого существа, и за его воплощением наблюдают и воплощают множество живых существ под руководством бога Дхармы. Другие виды законов тоже осуществляются под руководством богов. Все это единое намерение Ишвары, которое так плотно пронизывает Вселенную и которым прошиты все живые существа.
Бог Нирити, владыка ракшасов, наделяющий плодом тамаса, всегда действует под моим подчинением. Ишана, хозяин толп витал и пхутов, дающий плод наслаждения преданным, также пребывает по моему повелению. Вамадева, ученик Ангираса, глава Рудра Ганов, защитник йогинов, пребывает по моему повелению. Винаяка, который почитается всей Вселенной, творящий препятствия, устраняющий препятствия, покровитель Дхармы, пребывает по моему слову. Господь Сканда, лучший из знающих брахман, предводитель воинства богов, вечно пребывает по повелению саморожденного. Великие Риши Маричи и другие, покровители порожденных существ, творят разнообразные миры по повелению Высшего. Богиня Шри, супруга Нараяны, которая наделяет несравненным процветанием, действует по моей власти, милости.
Однажды один из богов, когда ему рассказывали о величии Лакшми, он так сказал: «Лакшми ведь, она ведь богиня удачи, она никогда не бывала в стрессовых, неудачных ситуациях. Поэтому неизвестно, как бы ее преданность проявилась, если бы у нее не было удачи». Он завидовал Лакшми и вывел такую свою теорию. Ведь она всегда удачлива, конечно, у нее не было испытаний. Легко быть такой преданной Богу, всегда возлежать на груди у Вишну.
Богиня Сарасвати, которая наделяет прекрасной речью, действует, подчиняясь Ишваре. Богиня, известная как Савитри, которая спасает всех людей от ужасного ада, делает это по велению Бога.
Все божественные силы, божества и энергии владеют этим великим секретом. Секретом преданности, самоотдачи и самадхи пребывания в Боге. Это и есть главный секрет богов и святых. И Вселенная делится на тех существ, которые этот секрет знают и реализовали, и тех, кто не знают. Но еще посредине садху. Они знают, но не реализовали. Люди не знают и не реализовали. Боги и знают, и реализовали. Садху знают, каждый по мере своего понимания, но еще стремятся реализовать. Божественный секрет, он является секретом только в мире людей. Только в мире людей. Для богов это не секрет, это жизнь. Так же, как таблица умножения для котов может быть откровение. Так? Они не могли даже подумать, что такие вещи есть, да? В мире котов, в мире собак – это тайна тайн. Это неизвестная вещь. Тапасию надо делать, чтобы понять. Там дважды два – четыре, трижды два – шесть. А в мире людей каждый ребенок это знает. То же самое здесь. В мире людей это секрет, это тайна, это непонятное, несуществующее. Лакшми, Сарасвати, самадхи богов, самоотдача, преданность. Это надо долго учиться этому, понимать, тапасию делать. В мире богов это жизнь, это естественное. Так же естественно, как дыхание, как энергия. Естественное. Но когда в мире людей вы об этом заговорите, это тоже непонятное. А если у человека нет веры, он скажет, это ерунда, все, я не принимаю это, я отвергаю это, ничего этого не существует. Это разница между мирами, разница между слоями и сознанием живых существ определяется тем, насколько они реализовали этот секрет. И многим не суждено этот секрет понять ни в этой жизни, ни в следующих. Так же, как собакам, ну, не суждено. Неподходящее рождение, неподходящее тело знать таблицу умножения или читать, писать.
Парвати, высшая Деви, дающая знания Брахмана, созерцаемая как правительница, и она следует за моими словами. Бесконечный Ананта Шеша, Господь бессмертных, который носит мир на голове, также подчиняется Богу. Агни, который постоянно принимает форму Вадавы, выпивает весь океан по велению Ишвары. 14 миров, которые, простирая силу в этом мире, хранят потомство, все они подчинены ему. Адитьи, Васу, Рудры, Маруты, оба Ашвинов и другие божества, все они пребывают по моему повелению. Гандхарвы, Гаруды, Рикши, Ситхи, Садхи, Чараны, Якши, Ракшасы, Пишачи пребывают, слушаясь саморожденного. Калы, Каштхи, Нимеши, Мухурты, Дни, Ночи, Сезоны, Пакши, Месяцы – пребывают в подчинении у владыки потомства.
Калы, Пакши, Тибеши – это божества маленьких промежутков времени, очень маленьких и больше, больше.
Юги, Манвантары – пребывают, подчиняясь мне, также пары, парартхи и другие деления времени. Четыре вида существ, движущихся и неподвижных, существуют из подчинения Богу, высшему Атману.
Существует божественная иерархия. Мы живем в этой божественной иерархии. И осознание своего места, как человеческого существа, принадлежащего к своей расе, манушья, показывает нам место в этой космической иерархии. Низшие существа никогда не осознают место в своей иерархии. Им кажется, что они главные, и кроме них никого нет. Например, мыши живут в мире мышей. Прячутся от людей, в общем, для них непонятно, кто выше них, кто ниже. То же самое коты, собаки. Осознание иерархичной структуры Вселенной и своего места во Вселенной – это признак развитого сознания. И чем более наше сознание развито, тем яснее мы понимаем собственное место, место других и вообще всю лестницу мироздания. Иногда неопытные практики, изучая учение Адвайты, говорят, в Брахмане нет иерархии. Какие иерархии в Брахмане? Ни связи, ни объектов, ни отношений, ни субъекта и объекта. Ну да, в Брахмане нет, а здесь есть. Пока вы в Брахмане, вы даже выговорить это слово не сможете. Там и вопросов не надо задавать. Там все естественно, не дуально, не двойственно. Это так. Но пока вы в Брахмане, вы там не сможете ничего никому не сказать, к вам мысли даже такие не придут. Оставайтесь в Брахмане, если можете. Там. Но если вы не можете оставаться в Брахмане, то вы пребываете здесь, в Девидхаме. Девидхама – это обитель материальной вселенной. А там, где действует Пракрити, Шакти, всегда есть. Шакти слабая, сильная, маленькая, большая. Всегда иерархия есть. Она всегда иерархична. Сатвик, раджасик, тамасик, дживы и прочее. Поэтому мы говорим, нет иерархии во зрении. В созерцании мы тоже не разделяем. А в поведении что? Она всегда есть. Всегда есть сутра-тантра, нутара-тантра, шайва-чара, вайшнава-чара, разница между зачатием и рождением, между первой землей мудрости и седьмой. Всегда иерархия есть, и мы должны понимать, как ориентироваться в этой иерархии. Есть такой принцип в психологии, принцип Питера, в общем, в социальной психологии или в социологии. О чем он говорит? В любой иерархической системе каждый индивидуум имеет тенденцию подняться до уровня своей некомпетентности. То есть, если есть иерархическая система, он растет, если его качества позволяют, его выдвигают на вышестоящую должность. Если его качества на этой должности позволяют, его выдвигают еще на вышестоящую должность. Затем еще. Но затем он сталкивается с порогом некомпетентности. То есть он назначается на такую должность, где охват его сознания уже недостаточен, чтобы решать задачи. И он достигает этого порога. И сотрудник повышается до тех пор, пока не достигает потолка некомпетентности. И затем он на этом уровне застревает. И всю жизнь он на этом уровне остается. И он будет на нем пребывать, пока не покинет эту иерархическую систему. То есть там не уволят на пенсию там, или не покинет тело. То есть он навсегда, достигнув потолка некомпетентности, он не может подняться выше, пока не выработает в себе какие-то новые качества. И из-за этого потолка некомпетентности еще есть такое понятие – синдром конечной остановки. Что это значит? Утрата смысла движения. Движение прекращается. Формализация, бюрократизм, застой, стагнация происходит. То есть он достиг предела компетентности, он все время уже стоит на этой стадии. Допустим, какой-то клерк двигался, стал начальником отдела. Начальство смотрит, что вот, ну, как начальник отдела, он все, это его порог, это его предел. Выше там зам генерального директора, генеральный директор, он уже нет компетенции. И всю жизнь он уже 30 лет начальник отдела. Все, у него нет дальше движения. И тогда у него возникает уже чувство такой апатии. Вот это то же самое в духовной жизни. Когда садху движется, он реализует определенный потолок за счет прошлых жизней или прошлого тапаса. И он достигает порога своей компетентности. Например, савикальпа самадхи и стадия зачатия. Это его порог компетентности. А затем он остановился. Наступает синдром конечной остановки. Или пралаякал, то же самое. То есть пралаякалы достигли порога своей компетентности, остановились и не знают, что дальше делать. Но всегда есть более высокие уровни, на этом построена иерархическая система. И вот преодолеть вот этот порог компетентности можно только тапасей. Преодолеть вот эту конечную остановку можно только благодатью. Не личными усилиями, а благословением свыше. И мы находимся в такой иерархической мандале Вселенной, где есть разные божественные существа, и наше место в ней тоже абсолютно точно определено в соответствии с нашими качествами, нашей кармой. Но мы можем его менять, увеличивая силу нашего чит и увеличивая шакти, приближаясь все ближе к Ишваре, постигая все больше божественные законы. И на какой-то стадии, двигаясь по этой иерархической лестнице Вселенной, мы оказываемся рядом с божественными, полубожественными существами, освобожденными существами, теми, кто не страдает, теми, кто свободен. Но это не значит, что иерархическая лестница закончилась. Всегда будут божества энергии, которые нас превосходят.
Дальше. Паталы, все миры, другие вселенные, все существует из подчинения саморожденному. По моему повелению, бесчисленные вселенные с их элементами и действиями прошли. И другие вселенные с присущими им вещами возникнут потом, по воле высшего Атмана. Земля, вода, огонь, ветер, пространство, ум, будхи — эти сущности, Пракрити, управляются мной. Майя, которая является источником всей Вселенной, околдовывающая всех воплощенных, вечно существует, подчиняясь Ишваре. Пуруша, Бог, который поддерживает тело, постоянно действует в нем как душа, подчиняясь Ишваре. Видья, которая являет высшее состояние, устраняя влияние омрачения, действует, подчиняясь Махеше.
И Ишвара здесь — это владыка этой божественной иерархии. Для нас он является владыкой, но для него самого вся божественная иерархия — это просто его одно большое тело. Но для нас она кажется иерархией. Это степени постижения самого мистического тела Ишвары. Вот что такое эта иерархия. Просто существуют ступени такого постижения.
Поэтому к чему говорить много? Вселенная является сущностью моей шакти. Мной управляется все. Во мне оно обретает растворение. Я — Бхагаван Иша, самосияющий, вечный, высший Атман, высший Брахман, помимо меня нет ничего иного. Познав это высшее знание, поведанное вам мною, человек освобождается из оков перерождения в сансаре. Такова в священной Курма-Пуране, первой части, состоящей из 6000 шлок, шестая глава Ишварагиты, именуемая «Видение танцующего Ишвары» и «Джняна-йоги».
Можно сказать, что этот потолок, который включается у Дживы, это влияние этой Дживы за свои местечковые видения. Он пытается своим сознанием объять бесконечность, что тут сам принцип тапаса, трансформация в...
Можно так сказать. На первом этапе потолок дживы определяется степенью ее постижения шунья, недвойственности, аспекта чит, сознания. И вот когда постигается шунья, то вся прокрити, вся связь с этой иерархией, она уходит. Субъект и объект растворяются, все связи уходят. И поэтому такая душа, постигая Брахмана, она уходит из всех любых иерархических отношений. Это первое преодоление всех этих цепляний, выход в Турью. Однако затем душа обнаруживает, что постижение Турии тоже бывает разным, но оно, различие в постижении Турии постигается не в самой Турии, поскольку в самой Турии постижение невозможно этих различий, а по выходу, во время проявления Пракрити. Например, есть йог, постигший Турию, есть божество, постигшее Турию, и есть... Брахма-творец определенной вселенной, все они вроде бы постигли Турию. И пока они в Турии, нет никаких различий, ни о чем говорить. Но по мере выхода из Турии, проявления шакти, вот эти различия проявляются. Йог – просто человек. Божество обладает великими силами и распределенным сознанием, мультителесностью. А Ишвара просто из себя производит многочисленные шакти и творит всю вселенную. И вот здесь снова проявляется иерархия. Различие в постижении шакти. То есть первый раз это различие в постижении Турии, а второй в способности проявлять шакти этой, из этой Турии.
Вот насчет Шайвачари и Рас. Допустим, получается, что Вайшнавачари возрождается вечером. Шайвачари у нас происходит как бы, ну, узнавание Шивы через Пратибхинджану, так? И все эти расы мы воспринимаем как игру между Шивой и Шакти,
да,
которой мы захватываемся, чтобы это наша бхава.
С которыми мы объединяемся. Вайшнавачари эти расы воспринимаются личностно, как роли. В Шайвачари они воспринимаются в самоосвобожденном варианте, в единстве с недвойственностью, по-другому. О-о-о.